Привет! Вы слушаете подкаст «Лекции не будет» проекта РБК «Тренды». В этом подкасте мы рассказываем, чем там на самом деле занимаются ученые в своих лабораториях. И стараемся максимально просто объяснять сложные научные явления и феномены. Например, что такое старение и какие биологические механизмы лежат в его основе. Сколько на самом деле могли бы жить люди? Какими методами ученые продлевают жизнь мышам в лабораториях и при чем тут вампиры? Гость этого выпуска Александр Тышковский, PhD, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории системной биологии старения в медицинской школе Гарварда и МГУ имени Ломоносова.
Самое простое определение старения, оно на самом деле не биологическое, а математическое. И заключается оно в том, что пока мы сидим и разговариваем, смотрим это видео, вероятность нашей смерти растет. Прямо сейчас, каждую секунду. Если мы дальше растянем это на годы вперед, мы увидим, что каждые 8 лет вероятность нашей смерти удваивается. Причина в том, что эволюции глубоко плевать, сколько мы проживем. Лишь бы мы успели оставить потомство. И поэтому с каждой секундой у нас в организме накапливаются различные поломки. И появляются они совершенно случайно. И в какой-то момент они уже приводят к тому, что наш организм уже не может нормально функционировать, и возникают какие-то уже серьезные повреждения, то есть заболевания. Тема старения сегодня – это один из главных трендов в биологии. И вот сейчас ученые идут к тому, чтобы взять и одновременно применить сразу несколько технологий, направленных против разных механизмов старения, и посмотреть, а может быть, в этом случае мы получим какой-то уже значительный сильный эффект. Если мы посмотрим на разных животных, например, на разных млекопитающих, да, к которым мы с вами относимся, то мы увидим, что продолжительность жизни может быть очень разной. Там, у мышей она максимально составляет 3-4 года, у китов больше 200 лет. Ну, у нас вот где-то посередке. Вот на сегодняшний день средняя продолжительность жизни составляет 73 года в мире. 122 года сейчас рекорд для человека. То есть на самом деле продолжительность жизни – это не какая-то константа. Она может меняться, и это дает нам оптимизм. Это значит, что ее можно повышать. Но почему же разные животные живут по-разному? Дело в том, что продолжительность жизни во многом зависит от размера тела животного. Маленькие животные обычно живут мало, а крупные, ну, кита взять, они живут обычно много. Потому что если вы маленький, то, во-первых, вы очень быстро достигаете полового созревания. То есть, например, мышь, она уже через 2 месяца после рождения готова оставлять потомство. И в то же время вы маленький, вас легко съесть. Если у этой мышки появятся мутации, которые будут ее убивать в 5 лет, то эти мутации, они прекрасно сохранятся у мышки, потому что ее и так съедят к этому времени. Она будет стареть. А если же мы возьмем кита, если у него появится мутация, которая его убивает в 5 лет, то такая мутация оказывается фатальной. Почему? Потому что кит созревает в 25 лет. То есть если он до 25 лет не доживет, он потомство не оставит. Ну и за счет того, что у него нет хищников, попробуйте съесть кита, это большая проблема. Поэтому у него и большой шанс, в принципе, прожить долгую жизнь. И поэтому эволюция уже обращает внимание на то, сколько он проживет, и киту выгодно жить дольше. И на самом деле вот из этого правила, что чем больше животное, тем дольше оно живет, есть несколько исключений. Самое яркое исключение – это, пожалуй, летучие мыши. Насчет того, что они летают, их сложно съесть хищникам. А голый землекоп, он тоже размером с мышь. Но при этом живет не 4 года, как мышь, а аж 37 лет. Причем, на самом деле, до сих пор неизвестно, может ли он дольше жить или нет, потому что их, в принципе, наблюдают вот, в лабораторных условиях как раз примерно эти 37 лет. Почему эволюция была заинтересована в том, чтобы они дольше жили? То есть у них, как у пчел, есть четкая социальная структура. И, по сути, размножается в этой колонии только королев. Живут они под землей, в подземных тоннелях, где их сложно достать хищникам. И на самом деле, вот если мы посмотрим на вероятность умереть с возрастом у человека, то она будет расти по экспоненте, то есть очень быстро. А если у землекопа посмотреть на эту вероятность смерти, то она будет константна. То есть до 30 лет они как-то умудряются вообще не стареть. То есть не болеть хроническими заболеваниями, не умирать чаще. Ну, собственно, вот сам факт, что это так, во-первых, дает нам надежду, что мы тоже можем не стареть. Во-вторых, мы можем попытаться понять, благодаря каким механизмам они могут не стареть. Мы начали изучать этот вопрос. Оказалось, что они практически по всем механизмам старения умудряются как-то с ними бороться. То есть они прямо идут по чек-листу, там первый механизм, второй механизм, и везде они придумывают какие-то инновации, какие-то изобретения, которые позволяют им с ними бороться. Если взять человека, у нас половина всех людей на Земле умирают только от двух заболеваний. От рака и от сердечно-сосудистых заболеваний, от инфаркта, инсульта и так далее. Так вот, у землекопа у них придумана такая система, что у них есть дополнительная система контроля за раковыми клетками. У них, если клетка начинает быстро расти и размножаться, и вдруг натыкается на соседнюю клетку, она прекращает делиться. У нас это тоже происходит, представьте себе, что у нас социальная дистанция между людьми, например, 1 метр допустимая, а у голого землекопа 10 метров. То есть у них клетки чувствуют друг друга на гораздо большем расстоянии, и они себя ограничивают гораздо сильнее. А другой пример. У нас с возрастом накапливаются мутации в наших клетках. И это один из механизмов развития как раз раковых заболеваний. Так вот, у голого землекопа у него улучшена система починки ДНК. То есть если там возникает какая-то небольшая поломочка, он ее очень быстро чинит. Другой пример. У нас есть ДНК, то есть это наш программный код, по которому мы живем. По этой ДНК считываются в конечном итоге белки, которые выполняют уже какую-то функцию. И бывает такое, что вот в процессе создания белка в нем возникают какие-то ошибки. А такие дефектные белки, они могут, опять же, ускорять старение. Есть, например, пример болезни Альцгеймера, когда вот как раз из-за неправильной структуры белка начинают накапливаться огромные скопления этого белка, бета-амилоида. У голого землекопа у него вот этот процесс построения белка по ДНК идет с гораздо большей точностью, чем у нас. То есть, на самом деле, у голого землекопа нет какого-то одного ключика к бессмертию. У него их целая связка этих ключей. По-видимому, это значит, что и мы не сможем открыть какую-то одну таблетку от старения. Чтобы победить старение, нужно одновременно победить каждый механизм старения. Сейчас уже, на самом деле, ученым более-менее известны основные механизмы старения. Их около 10, то есть не так много. И сейчас практически против каждого механизма уже есть более-менее рабочие технологии. Ну, то есть, например, у нас с возрастом повышается уровень воспаления, хронического воспаления. И это как раз одна из причин, почему пожилые люди чаще умирают от коронавирусной инфекции. То есть, что такое хроническое воспаление? Когда у вас появляется какая-то инфекция, ну, там, вирус, например, вы можете атаковать ее либо точечно, ну, то есть, допустим, появился в городе преступник, и появился некий Джеймс Бонд, который отстреливает только этого преступника. Вот, так работает наша адаптивная иммунная система, в том числе, собственно, антитела, те самые, значит, священные, которые помогают после вакцинации. Вот с возрастом становится все меньше Джеймсов Бондов, то есть адаптивный иммунитет падает, а вот хроническое воспаление, его уровень повышается. И вот, например, есть технологии, которые позволяют просто подавлять воспаление. И показано, что они продлевают жизнь мышам, действительно. Примерно на 10%, не очень сильно, но они помогают. Потом, с возрастом у нас падает количество стволовых клеток. Из-за этого падает способность к регенерации. То есть это довольно легко, кстати, наблюдать. Если вы возьмете молодого и пожилого человека и сделаете небольшой разрез, например, на коже, молодого человека ранка зарастет быстрее. Так вот, можно просто брать и пожилому человеку добавлять стволовые клетки, дополнительно. Можно это делать? Можно. Продлевает это жизнь? Мышам продлевает. Но тоже только на 10% примерно. Но, кстати, если говорить про вампиров, то вот эта вот технология омоложения через кровь молодых организмов, она на самом деле сейчас получила действительно применение в науке. Называется она парабиоз. Вы можете взять, например, двух мышей, старую и молодую, и сшить их кровеносные системы друг с другом. И если вы это сделаете, окажется, что старая мышь будет действительно омолаживаться. То есть у нее будет замедляться развитие воспалительных процессов и так далее. И недавно мы в нашей работе показали, что в таком случае старая мышь, она даже будет дольше жить. То есть она действительно получает некий ресурс от молодой мыши. Что интересно, молодая мышь при этом особо не состаривается. То есть все-таки в данном случае старая мышь не выжимает соки из молодой, они обе остаются при этом здоровы. Так что в Средневековье, возможно, что-то таки знали люди. Понятно, что нет речи о том, чтобы сшивать людей. Можно, например, переливать просто плазму от молодого человека к пожилому. Переливание крови, в этом ничего криминального нет. Вот. Но в любом случае, даже чтобы это делать, перед этим это нужно проверить в клинических испытаниях, показать, что это действительно помогает. То же самое с лекарствами, на самом деле. Мы сейчас знаем там около 10 лекарств, которые продлевают жизнь мышам, но ни одно из них не проверено на человеке. Именно на вопрос борьбы со старением. Например, очень много лекарств направлены на борьбу с диабетом второго типа. Эти лекарства, они применяются на человеке, но только для помощи диабетикам. А эксперименты на мышах показывают, что они и профилактически могут помогать, и продлевать жизнь. И вот сейчас только-только запускаются такие испытания. То есть, например, вот в 2019 году ученые собрали впервые деньги на вот такое клиническое испытание на человеке, лекарство метформина. А на это требовалось 75 миллионов долларов. И деньги собирались со всего мира, просто краудфандингом. Уже ученые были готовы запустить испытания, и пришел коронавирус. Но вообще это, на самом деле, исторический момент. Мы сейчас живем в то время, когда впервые запускаются клинические испытания лекарства против старения. Пока еще старение даже не признано заболеванием, фармкомпании, они не могут продавать лекарства против старения, и поэтому они не заинтересованы в проведении клинических испытаний. Поэтому пока этим занимаются ученые. Понятно, что у ученых таких денег нет, как у Big Pharma, поэтому приходится вот собирать с мира по нитке. Но на самом деле потихонечку ситуация меняется. Например, в прошедшем 2021 году в США впервые Минздрав стал выдавать гранты на проведение клинических испытаний лекарств против старения. Когда мы говорим о системный подход к борьбе со старением, что имеется в виду? Имеется в виду, что как раз в случае старения, к сожалению, у нас нету какой-то одной мишени, на которую можно было бы направить наши усилия и победить старение. Есть много механизмов, каждый из которых опасен, и каждый из которых еще и может ускорять другой. То есть не все взаимосвязаны. То есть в чем смысл? Ну, во-первых, в том, чтобы находить несколько звеньев наиболее обособленных и одновременно воздействовать на них, либо находить какие-то общие ниточки в этом клубке, общие узлы, подействовав на которые, можно одновременно подействовать на все механизмы разом. Ну вот, приведу пример. На самом деле у каждого из нас уже внутри наших клеток есть система борьбы со старением. Просто работает она не до своего предела, как бы не очень сильно. И можно просто попытаться на нее воздействовать. Например, такой самый простой подход – это низкокалорийная диета. Если вы просто будете меньше есть, то вы в среднем чуть дольше проживете. Казалось бы, это же нелогично. Ну, то есть, если человек меньше ест, он получает меньше энергии, по идее, должен меньше прожить. А по итогу получается наоборот. В чем логика? Смотрите, если вокруг вас очень много еды, вокруг вас шведский стол накрыт 24/7, а какая для вас оптимальная стратегия с точки зрения эволюции? Побольше есть, запасать это в себе и, самое главное, размножаться. Если же вокруг вас еды вообще нет, то есть пустота, го. Что остается делать? Остается только выживать. Дожить до тех времен, когда появятся ресурсы. И поэтому, когда мы голодаем, в нас активируются ферменты, ну, белки, которые чинят повреждения, которые следят за тем, чтобы они не накапливались, чтобы мы дожили до тех времен, когда появится еда. И как побочный эффект организм дольше живет. И на самом деле, когда ученые открыли эту систему вот выживания внутри наших собственных клеток, стали появляться лекарства, которые направлены напрямую на этот путь. Ну вот, кстати, хороший вопрос. А если мы не будем стареть, сколько мы будем жить? Что, если, например, в 30 лет мы перестанем стареть? То есть вот мы станем взрослыми, вырастем, и после этого вероятность нашей смерти перестанет расти. Мы все равно будем умирать по каким-то случайным причинам, там, не знаю, ДТП, несчастный случай, все бывает. Но, по крайней мере, она не будет расти. Она останется на уровне 30-летнего человека. Математический расчет показывает, что в этом случае в среднем люди на Земле будут жить около 1000 лет. В среднем. То есть старение у нас отнимает 90% нашей жизни, например. Существующие методы, вот те лекарства, которые сейчас известны на животных, вот есть расчеты, которые показывают, что с помощью них человеческую жизнь вряд ли удастся продлить больше, чем до 150 лет. Они все равно, конечно, важны, потому что, по крайней мере, они помогут нам дольше оставаться здоровыми. Это уже важно. То есть мы будем, может быть, умирать примерно в том же возрасте, но при этом здоровая часть нашей жизни будет больше. Но, конечно, нам хочется больше. Нам хочется жить 1000 лет. И есть технологии, которые являются, пожалуй, самыми перспективными, на которые сейчас возложены самые большие надежды ученых. И одна такая технология называется репрограммирование клеток. Что это такое? За эту технологию была вручена Нобелевская премия в 2012 году. Заключается она в том, что мы сейчас можем взять у взрослого человека любую клетку, например, клетку кожи можете взять, и с помощью определенной биологической манипуляции вы можете эту клетку довести до ее эмбрионального состояния. То есть вы можете клетку вернуть назад во времени к ее зародышевому уровню. Зачем это нужно? Во-первых, из этой эмбриональной клетки вы можете получить любую клетку человека. То есть, например, вы взяли клетку кожи, а получили из нее в дальнейшем клетку мозга. Во-вторых, в процессе этого репрограммирования наблюдается еще и омоложение на уровне механизмов старения. И это совершенно удивительный результат, но он открывает нам огромные двери, поскольку теперь мы можем каждую клетку нашего тела омолодить. К сожалению, клеток у нас очень много, и чтобы прямо омолодить все клетки тела, это задача неподъемная. Но мы можем придумывать какие-то, по крайней мере, промежуточные подходы. Ну, например, вышла работа Дэвида Синклера, это профессор Гарварда, городская медицинская школа. Они брали мышей, пожилых мышей, и вводили им в глаз, значит, факторы, которые вызывали вот это вот репрограммирование. Ну, только доводили они клетки не до эмбрионального состояния, а до некоторого промежуточного. Вот эти омолаживающие факторы, репрограммирующие, это 4 гена. Ну, кстати, в работе Синклера достаточно было 3 из этих 4 генов. И в результате у мышей улучшалось зрение. В результате у мышей решалась проблема глаукомы. И даже таким образом удалось улучшить регенерацию нервов. То есть, вообще говоря, это то, что раньше вообще не было возможно. Но тут есть такой нюанс. Дело в том, что у этой технологии есть риск. В чем заключается? В том, что если мы доведем все-таки клетку до эмбрионального состояния, с одной стороны, она, конечно, омолодится, а с другой стороны, мы повысим риск возникновения опухоли. Потому что эмбриональные клетки – клетки, активно делящиеся. И показано, что если вы возьмете 4 гена и запустите ее на полную мощность в мышах, то мышь, у нее появится опухоль, и она умрет. Поэтому сейчас ученые отрабатывают эту технологию, чтобы вот это омоложение происходило только до той стадии, пока клетка не переродилась в опухолевую. Пока мы все ждем этих технологий, которые пока еще только начинают проходить испытания на человеке, пока единственное, что мы можем сделать, чтобы дожить до того момента, когда технологии станут доступны, это вести здоровый образ жизни. К сожалению, тут Америки я не открою, но действительно, насколько вот каждый фактор образа жизни влияет на наше долголетие? Значит, была работа, в которой ученые следили за здоровьем 100 тысяч человек на протяжении 30 лет. Оказалось, что образ жизни определяет вашу продолжительность жизни примерно на 15 лет. Из этих 15 лет 10 лет – это курение. Ну, то есть все мы слышали о том, что курение – это плохо, но мне кажется, мы до сих пор недооцениваем масштаб катастроф. Есть и другие. Ну, собственно, вот из того уже, что полезно для долголетия. Полезно вести спортивный образ жизни, то есть небольшая физическая нагрузка. Полезно держать свой индекс массы тела в норме. Здоровое питание, ну, то есть средиземноморская диета, это такой золотой стандарт питания. То есть овощи, небольшое количество фруктов, рыба, меньше красного мяса, то есть свинина, говядина, больше рыбы, курицы. Курица тоже нормально. Ну и последнее, это, конечно, сон. Здоровый сон. Вообще показано, и сейчас все больше появляется работ, которые показывают, что во время сна у нас активируются механизмы омоложения. Но самый яркий пример – это в нашем мозге накапливаются с возрастом такие белковые агрегаты, то есть скопление белков. И вот показано, что во время сна, пока мы спим, через наш мозг протекает спинномозговая жидкость и вымывает все эти накопившиеся агрегаты. То есть как вот Геракл, который очистил авгиевы конюшни, направив на них реку, так и наш сон, пока мы спим, направляет на наш мозг эту жидкость, которая вымывает накопившийся мусор. Благодаря этому мы остаемся дольше молодыми. Моя мечта как ученого заключается в том, чтобы мы, все-таки накопив вот этот багаж научных знаний, смогли его применить, смогли разработать эффективные технологии, которые помогут нам, по крайней мере, не позориться на фоне с голыми землекопами и позволят нам жить положенные нам хотя бы 500 лет, ну, а лучше все-таки 1000. Вот. И самое главное – оставаться молодым. Конечно, исторически всегда старение считалось чем-то неизбежным. Сейчас ситуация меняется, но до сих пор у нас как-то вот подсознательно мы считаем, что старение и смерть, они важны, поскольку без них теряется там смысл жизни. Но на самом деле ведь борьба со старением – это не просто какой-то поиск фонтана вечной молодости. Речь идет о жизни людей. Речь идет о наших родителях, о наших бабушках и дедушках, которые с возрастом болеют. Если мы победим старение, они не будут болеть. Они будут молодыми, полными сил. Да, очень частый контраргумент заключается в том, что, ну, смотрите, мы сейчас все, значит, отменим старение, будем жить по 1000 лет, а Земля-то не резиновая, накопится огромное количество людей, перенаселение и глобальный катаклизм. На самом деле, простой ответ заключается в том, что эта ситуация, она все-таки утопично про 1000 лет. Понятно, что в реальности речь идет о том, что постепенно будет увеличиваться продолжительность жизни человека. А кроме того, на самом деле, вопрос, будет ли реально перенаселение, он открыт. Сейчас мы видим, что чем дольше люди живут, тем позже они заводят детей. И поэтому, ну, если мы представим гипотетически, что мы будем жить 1000 лет, а какой смысл нам заводить детей в 30 лет, если мы можем 800 лет пожить для себя, а уже, так сказать, потом 200 лет заводить потомство?